итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Подписанные президентами России и Украины соглашения о снижении цены на газ в обмен на продление срока пребывания Черноморского флота в Севастополе украинская оппозиция расценивает как предательство национальных интересов и намерена сделать все возможное, чтобы это соглашение не было ратифицировано. Виктор Ющенко призвал своих сторонников к акциям неповиновения против колонизации Украины со стороны России. О дискуссиях, которые вызвали Харьковские соглашения, мы будем сейчас говорить. Я приветствую гостей программы «Итоги недели». В Киеве депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, премьер-министра теневого правительства Украины Сергея Соболева и нашего обозревателя-публициста Анатолия Стрелянова. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Сергей Владиславович, добрый вечер. Давайте начнем с сегодняшних событий. Вы хотели обсуждать соглашение сегодня в Раде. Расскажите, пожалуйста, почему это не удалось, что происходило в парламенте и вокруг него, и что сейчас происходит?
Фактически парламент был заблокирован партией регионов. Они закрылись изнутри в парламенте, никого не пропускали, а спикер парламента Литвин решил просто им подыграть и не созвать сессию. Поэтому мы вынуждены были провести митинг на улице, где тысячи наших сторонников пришли на этот митинг. Многие из них съехались даже с регионов Украины, хотя никто это не организовывал, потому что на вторник именно и планируются основные события, которые будут происходить у стен парламента и в самом парламенте.
Расскажите, пожалуйста, что вы планируете на вторник? Какие у вас планы?
Тут прежде всего надо определиться, в связи с чем эти события. На наш взгляд, идет прямое нарушение Конституции Украины, причем под видом якобы дружбы между украинским и российскими народами. Якобы для того, чтобы снизить цену на газ, вынуждено было нынешнее правительство и президент Украины на 30 лет, 25 и, соответственно, 5 лет, продолжить срок аренды Черноморского флота российского на территории Украины. Хотя наши расчеты четко показывают, что никакого снижения реального цен на газ не будет, прежде всего для населения. Более того, согласно требованиям Международного валютного фонда, это правительство выпрашивает у МВФ порядка 12 миллиардов долларов. Они обязаны поднимать цены на газ для населения на 50%, если это пользователи прямые газа, и приблизительно на 75% для коммунальных предприятий, которые производят тепло, горячую воду в городах. Поэтому понятно, что это большой обман, население этого вообще не почувствует. А то, что договорилась кучка нескольких семей, которая владеет 99% собственности Украины, я имею в виду господ Ахметова, Коломойского и же с ними, у вас точно такие же есть олигархи. Для них, разумеется, это снижка на газ, которую они получат в ущерб бюджету Украины, потому что бюджет, как вы понимаете, ничего не получит от снижки цены на газ. Более того, так называемая арендная плата, которая ранее не поступала, составляет крохи по сравнению с тем, что мы теряем как государство в рамках этого соглашения. Вот поэтому прямое нарушение Конституции, где четко зафиксировано, что наличие иностранных баз, причем эта запись была сделана умышленно именно в таком контексте, любых иностранных баз на территории Украины запрещена. В связи с тем, что в этот момент уже существовал договор о Черноморском флоте Российской Федерации, который арендовал у нас территорию, часть территории Крыма, то было записано, соответственно, переходное положение, что для этого договора он продолжает свое действие. И вот сейчас идет прямое нарушение Конституции, поэтому, соответственно, мы будем использовать любые парламентские методы для того, чтобы не допустить ратификацию такого соглашения.
Сергей Владиславович, ну вот уже будет скоро 20 лет, как Украина обрела независимость, и все это время флот находился в Черном море, еще бы находился до 2017 года. У нас Станислав Белковский говорил в эфире, что будущее Черноморского флота – это превращение его в груду металлолома. Может ли вот эта потенциальная груда металлолома всерьез угрожать независимости страны?
Ну, вы же прекрасно понимаете, что вопрос идет не в самом Черноморском флоте, где согласно договору еще 97-го года, когда он подписывался на 20 лет, запрещена модернизация, размещение новых кораблей, тем более размещение ядерного оружия. Поэтому понятно, что вопрос абсолютно об ином. 20 тысяч гектаров уникальной крымской земли на сегодня находятся под военными базами. Там, где можно было получить миллиардные инвестиции в рамках непосредственно таких проектов не на территории Крыма, а вы понимаете, насколько Крым перспективен для развития туризма, мы фактически на сегодня имеем на 20 тысячах гектаров земли военные объекты, военные базы иного государства, которые эксплуатируются не для того, чтобы создать новые рабочие места или для того, чтобы создавать новую инфраструктуру, строить гостиницы, курорты. Понятно, что это отпугивает инвесторов, поэтому если те, кто из россиян бывает в Крыму, они четко понимают, что Крым очень отстал и от Турции, и от Египта, хотя и климатические условия, и природные условия не хуже, чем в Египте, а может быть даже лучше, чем в Турции.
Анатолий Иванович Стреляный, добрый вечер. Какие у вас наблюдения? Вот сейчас многие говорят, что Харьковские соглашения окончательно раскололи Украину на две части. Правда ли это или просто звонкая фраза?
Я сегодня обедал у моего друга доктора Иванова. Его супруга, продавщица Галя, довольна этими соглашениями. Она рассуждает так. Крым наш, наш. Севастополь наш, наш. А какой Севастополь без флота? И она поняла дело так, что раз флот будет вечно, то, говорит, теперь у нас будет наш замечательный флот. До сих пор был какой-то сагайдачный и остается уже много лет. Этого мало. Вот будет у нас теперь наш флот. При этом она хорошо знает, понимает, что это формально флот принадлежит России. Я полобеда смеялся над этой логикой, а потом подумал, что в этом что-то есть. Но главное, чего, чем она довольна и чего ожидает, что цену на газ снизят и для нее. А вот если не снизят и не выполнят других фантастических обещаний, тогда она знает, что делать. Она говорит, будет голосовать за Юлю. На этих выборах она за нее не голосовала. Она по-прежнему уверена, что ее голос что-то будет значить. Что касается Украины, то не публичные осведомленные критики этих соглашений говорят, что России все равно пришлось бы снижать цену на газ просто в силу несуразности этой цены. И при достаточно серьезных, уверенных, грамотных требованиях Украины Путин не смог бы долго сопротивляться, поэтому не исключено, что он не ожидал такой фантастической уступчивости донецких руководителей Украины и даже думал, нет ли тут какого-то подвоха. И подвох действительно есть, но не совсем тот, о котором думал он и его партнеры. Невольно он оказал, мы сейчас это слышали, огромную, может быть, исторической важности услугу Украине, точнее, украинской оппозиции. Он ее, похоже, объединяет, он дал ей великолепную, не высосанную из пальца программу. И теперь все, или во всяком случае очень многое, будет зависеть от самой оппозиции. Сумеет ли она как следует воспользоваться очередным подарком Путина? Этот подарок может быть лучше, чем его попытка в свое время захватить Тузлу, которая серьезно способствовала объединению Украины.
Сергей Владиславович, вы согласитесь с этим? Действительно, ведь Путин такой подарок дал оппозиции. Вот теперь у Тимошенко и у Ющенко фактически одна программа, одна позиция.
Я согласен, что, несомненно, это объединяет на сегодняшний день всех тех, кто впервые за все годы независимости шел разными колоннами на этих выборах. Ведь это уже не первые выборы, где побеждали те, кто стоял на позициях твердых государственности украинской. Обычно на всех выборах, особенно последние трое парламентских выборов, предыдущие президентские выборы, да даже если вспомнить первые выборы Кучмы как президента, это всегда объединяло Украину, это давало возможность противостоять коммунистам, которые набирали меньшинство, а потом уже и тем, кто выступал за иные формы существования Украины, а не независимого государства. Поэтому я уверен, что это, разумеется, объединяет. Но тут еще вопрос один. То, что народ Украины разуверится очень быстро в этих соглашениях, это, очевидно, уже произойдет в этом году. Ведь все прекрасно понимают, и даже те, кто здраво мыслит, и те, кто надеется на то, что вдруг произойдет какое-то чудо, на сегодняшний день Украина так или иначе вынуждена будет поднимать цены на газ для населения, я имею в виду нынешнее правительство, то, чего не делало правительство Тимошенко, и лишь по одной причине. Я хочу напомнить, ведь в прошлом году тоже была снижка на газ для Украины. Она была 20%. Это было зафиксировано в соглашениях. Никто не отдавал Черноморский флот, газовую трубу. Все прекрасно понимали. Финансово-экономический кризис вынудил резко сократить поставки газа в Европу, и поэтому мы, как крупнейший покупатель российского газа, я хотел бы напомнить, это было порядка 26 миллиардов кубов, до 30 миллиардов по этому году ожидалось. Даже в сравнении с Германией, которая покупает где-то порядка 20 миллиардов кубов, мы, несомненно, крупнейший покупатель российского газа, и поэтому всегда оптовые покупатели идут навстречу, независимо от того, это дружественные отношения, недружественные. Поэтому я уверен, что если бы действительно переговоры прошли достойно, мы бы получили точно так же в этом году снижку, потому что это выгодно и РАО «Газпрому», и бюджету Российской Федерации, поскольку впервые в прошлом году за все годы существования независимости нет ни цента задолженности украинской стороны перед российской стороной и ни цента задолженности российской стороны перед украинской стороной за транзит газа. Вот это действительно были дружеские, открытые рыночные отношения. К сожалению, решили опять воспользоваться старой формулой. Я хотел бы напомнить опять-таки историю не столь давнюю. Ведь откуда взялась ситуация 97-го года и 20 лет базирования Черноморского флота? Цена на газ тогда была $50. Всего-навсего $50. И тем не менее, тогда украинское руководство умудрилось сделать долгов порядка на $2.3 миллиарда. Вот в рассрочку фактически эти долги и гасили за счет базирования Черноморского флота. Сейчас при рыночной цене мы год платили, не имея просроченности даже на день. Поэтому я считаю, вот то, что и должно объединять народы, это когда это цивилизованные рыночные отношения. Ведь никто не думает о том, почему, например, российскую нефть не поставляют со снижкой 50%. У нас давным-давно уже мировая цена на нефть. Мы на бензозаправках заправляем свои автомобили по мировой цене, точно по такой же цене, как заправляют европейцы. Поэтому я думаю, что точно такая же ситуация должна быть и по газу. Чем быстрее мы перейдем к рыночным отношениям, тем более дружественные и открытые отношения будут между нашими странами.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Сергей Соболев и публицист Анатолий Стреляный. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонки в нашу студию. Иван из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня микрокомментарий, потом два вопроса. Микрокомментарий – это то, что я вообще-то не очень понимаю, из-за чего сыр-бор. Потому что ведь по нынешним временам качество и сила, в кавычках, Черноморского флота, по-моему, в лучшем случае ноль, если не отрицательно. Только затраты. Ну, сейчас он уже ничего не представляет собой. Вот. А вопрос у меня первый только... Такое вы уже сказали, что это явное нарушение Конституции, причем гарантом Конституции, президентом. А вот какие есть, в принципе, средства для того, чтобы обеспечить соблюдение Конституции, это меня интересует также и как гражданина России. Вот. И второй вопрос, если можно, заодно. Вот что с экономикой украинской, как она восстанавливается? Нет, спасибо.
Ну, это очень большие вопросы, Иван. Я не знаю, сможем ли мы ответить на все, но вот действительно, как восстановить нарушенную Конституцию, Сергей Владиславович?
Все-таки очень коротко. По второму вопросу, наверное, это проще сделать. Уже начиная с декабря прошлого года, первый квартал этого года, начался экономический рост. Мы фактически вышли из той дыры, в которой были, как и все страны мира. Фактически прирост уже по каждому месяцу составляет где-то порядка 11-12% промышленного производства, по ВВП где-то порядка 6%, это по итогам квартала первого четко понятно, что тенденция роста началась. Но это связано и с экспортным потенциалом, восстановились рынки экспортного металла, которые всегда доминирующими были для Украины. Поэтому я думаю, что все-таки меры, которые принимались и правительством Тимошенко в этот тяжелейший год, дали о себе знать буквально уже в последние месяцы, когда она еще была у власти. То, что касается возможности выполнения Конституции, у нас существует, разумеется, такое понятие, как импичмент президенту. В случае нарушения Конституции или законов есть четко разработанная процедура, которая требует сначала 226, и потом по этой процедуре обращение, соответственно, к Конституционному суду, который делает свои выводы, и далее очередное голосование, которое требует 3/4 голосов. Понятно, что если идти по этой процедуре, поскольку на сегодня парламент контролируется господином Януковичем, это будет очень сложно сделать. Но тут ведь вопрос не только этого года, или конкретно этого сиюминутного ожидания. Это вопрос в принципе, нарушил он Конституцию или нет. Я думаю, что такие вещи не забываются никогда. Ведь возмездие, соответственно, в Аргентине возьмите или в Чили настигало президентов за нарушение Конституции и через 2, и через 10 лет. Поэтому нам очень важно это зафиксировать. И для этого мы созывали мне очередную сессию, чтобы увидеть эти соглашения. Они ведь втайне принимались. Никто их не видел. Фактически даже наши журналисты и наши политики получили информацию от российской прессы, которая слила этот договор. Поэтому мы, когда уже увидели эти решения, нам стало понятно, очевидно, что Янукович нарушил Конституцию. Понятно, что мы будем инициировать весь процесс отстранения его от власти. Мы понимаем, что пока что это невозможно сделать, но мы зафиксируем это как главное нарушение Конституции господином Януковичем.
Вот не прошло и символических 100 дней после вступления Януковича в должность, а уже есть ощущение, что за столь короткий срок политическая атмосфера в стране значительно изменилась. Сразу после выборов я многих экспертов спрашивал, не двинется ли Украина по российскому пути, то есть свертывание свободы слова, ограничение оппозиции, создание властной вертикали, и тогда мне все абсолютно говорили, что это невозможно, потому что Украина не Россия, и политическая культура другая, и есть оппозиционный Запад страны. Но сейчас кажется, что все-таки вот по российскому сценарию развиваются события. Что-то напоминает Россию 2000 года. Анатолий Иванович, или нет, или я ошибаюсь?
Цензура есть в Украине, уже есть. Но я сразу скажу, Митя, что отношение, по крайней мере, восточной Украины, простого люда, к цензуре не такое, как у нас с вами. Они довольны, что на телевидении стало меньше крика, что там уважают авторитеты, не издеваются над президентом так, как раньше. В общем, такой порядок, напоминающий солидность российскую. Первая цензура, самоцензура. Журналисты говорят о ней откровенно между собой. Вялая, циничная, удрученная самоцензура. И вторая цензура, она поручена главе СБУ, службы безопасности, по моим сведениям, забыл его фамилию сейчас. Он, как только приступил к делу, стал приглашать на чаепитие хозяев газет и пароходов, миллиардеров, владельцев средств массовой информации. И он не угрожал их судьбой Ходорковского, он говорил о том, что нужно, чтобы наши телевидение, печать были солидными, культурными, европейскими, не оскорбляли президента, чтили бы власть. В общем, чтобы все было по-европейски. Я точно знаю, каким удрученным после одного такого чаепития весь день ходил миллиардер олигарх, один из крупнейших владельцев газеты пароходов украинских. Говорят, что его таким удрученным не видели за эти 5 лет. И самое любопытное, Митя, что он говорил с наивностью какой-то русским, наверное, непонятной. Так что же, я теперь должен командовать журналистам, что они должны писать? До сих пор он был доволен просто тем, что его не трогали, его журналиста. А все остальное трогайте, кого хотите, как хотите. За эти 5 лет он к этому привык, и теперь его удручает сама мысль о том, что он должен стать цензором для своих СМИ. И, по-моему, вот этот удрученный олигарх, его удручение, уныние есть очень серьезное достижение последних 5 лет, оранжевых лет.
Ну, я хочу сказать еще об одном признаке изменения политической атмосферы, ведь идет ревизия идеологической вот этой вот линии по восстановлению исторических символов, которую проводил Ющенко. Хотят лишить звания Героев Украины Степана Бандеру, теперь уже Романа Шухевича. Такое решение принял на этой неделе Донецкий суд. И я процитирую украинского эксперта Валерия Дымова, который говорит, что лишение звания героев, вообще вот вся эта ревизия, это тайная часть пакета соглашений с Москвой. Тоже расплата вот за этот газ. Сергей Владиславович, вы согласны?
Вы знаете, на мой взгляд, то, что сегодня происходит, несомненно, самая страшная вещь – это сворачивание свободы слова. На сегодняшний день, например, владелец самого крупного телевизионного канала, который покрывает практически 100% и один из самых популярных традиционно каналов, это, представьте себе такой вариант – руководитель службы безопасности Украины. Соответственно, сразу же была введена цензура на этом канале, и затем, как по мановению волшебной палочки, началось закрытие целого ряда программ, достаточно популярных, которые всегда были в прямом эфире в Украине, это было естественным, и за 5 лет все привыкли к этому. Но вот вы знаете, я понял и второй фактор очень существенный. Когда люди уже вздохнули свободу, не просто так у них ее забрать. Поэтому мы четко понимаем, и мы это ощущаем и на встречах, которые проводим, кстати, не только в Западной Украине, потому что тут говорят много о Западной Украине, ведь Тимошенко поддержала 17 из 27 регионов Украины. Это Центральная Украина, это Северная Украина, это и Западная Украина. Фактически Юго-Восток проголосовал только за Януковича. Поэтому мы четко чувствуем это на встречах, что людей это волнует. Но второй фактор, не менее важный, это то, о чем вы говорите. Но, на мой взгляд, тут, как это ни парадоксально звучит, но не президенты устанавливают, кто герои этой нации и этой страны. Точно так же не суды определяют, могут быть эти люди героями или не могут быть героями. Потому что тот процесс, который начал Донецкий суд, он страшен сам по себе. Ведь почему лишали звания героя, например, того же Бандеру или Шухевича? Потому что они не были гражданами Украины. Но по такой схеме, если идти, то герои, которые были провозглашены за все эти годы независимости, могут быть лишены и люди, которые не были гражданами Украины, но воевали точно так же с фашистскими захватчиками. Для меня это очень страшно, как для историка. Поэтому я считаю, что этот процесс – это тупиковый процесс. Никакого пересмотра истории в принципе быть не может. Должна быть альтернатива. Точно так же, как студенты, так и учащиеся школ должны иметь возможность получать разные точки зрения. И самое главное – иметь доступ к архивам. То, что было сделано за эти 5 лет, когда архивы КГБ бывшие открывались, когда открывались архивы других специальных ведомств. Вот это было самое главное.
Спасибо, Сергей Владиславович. К сожалению, время нашего обсуждения истекло. Я благодарю наших гостей, депутата Верховной Рады Сергея Соболева и публициста Анатолия Стрелянова. Кратко, после краткой сводки новостей в программе «Итоги недели» обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сорвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором оппозиция предлагала рассмотреть российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту. На юго-востоке Москвы около 3000 человек вышли на митинг, протестуя против действий городских властей. Местные жители недовольны планами строительства рядом с их домами крупного оптового рынка. Реформа МВД России не предусматривает серьезных сокращений числа сотрудников министерства на Северном Кавказе. Об этом заявил министр внутренних дел Рашид Нургалиев, совершающий рабочую поездку по Чечне. Армяне всего мира вспоминают сегодня жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. Представители Международного валютного фонда и Всемирного банка обсуждают в Вашингтоне условия оказания помощи Греции, переживающей острый финансовый кризис. Россия и Австрия заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Южный поток». Документы подписаны в субботу в Вене по итогам переговоров премьер-министра России Владимира Путина с канцлером Австрии Вернером Файманом. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Новая эпоха в российско-польских отношениях. В Европе растет нетерпимость к меньшинствам. Разорванные документы Штази будут восстановлены. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
На протяжении десятилетий слово «катынь» для поляков ассоциировалось с преступлением и трагедией. Теперь к этому добавилось общенациональное горе. Тем не менее, эти события могут стать поворотным пунктом в польско-российских отношениях, считает известный американский политолог Збигнев Бжезинский. Его статью публикует «Тайм». 7 апреля, когда премьер-министры России и Польши встретились на церемонии памяти жертв трагедии в Катыни, их целью было формальное примирение двух стран. Однако через три дня, когда Владимир Путин прибыл на место крушения самолета польского президента Леха Качинского, поляки увидели другого Путина, человечного и теплого, искренне соболезнующего их горю. По мнению Бжезинского, если подлинное примирение произойдет, оно ознаменует исторические геополитические изменения в Европе.
Не следует переоценивать последствия смены настроения в отношениях между двумя странами. Однако, считает Бжезинский, примирение между русскими и поляками может сыграть важную роль в подлинном сближении европейских стран, еще недавно бывших непримиримыми врагами. Может быть, придет день, когда в Катыни пройдет поминальная служба по всем жертвам, тем, чью гибель в 40-м году игнорировали на протяжении десятилетий, и тем, кто погиб, выполняя мирную миссию в 2010-м. И тогда Катынь может стать символом надежды и примирения в коллективной памяти Европы, пишет Збигнев Бжезинский на страницах «Тайм».
В Европе железный занавес сменился железной нетерпимостью к меньшинствам, на которых возлагают вину за национальные беды, пишет «Ньюсвик». В Западной Европе – это мусульмане. В Восточной – евреи, цыгане и гомосексуалисты. В Нидерландах лидер партии «Свобода» Герт Вилдерс добился успеха на муниципальных выборах благодаря своим скандальным нападкам на ислам и Коран. В Венгрии партия «Фидес», победившая на парламентских выборах, заняла открыто антисемитскую позицию. Экономические трудности и утрата доверия к традиционной политике способствовали подъему ультранационализма в первой половине XX века. Сейчас глобальная рецессия и поиск виновных находят выход в национализме и радикальном популизме.
Традиционные европейские политические партии стараются преуменьшить значение этих явлений. Но Фидес, в частности, входит в правоцентристскую Европейскую народную партию, самую крупную европейскую политическую организацию, которая объединяет правящие партии Германии, Франции, Швеции, Италии и Бельгии. 10 лет назад Европейский Союз ввел политические санкции против Австрии, когда в ее правительство вошел праворадикальный политик Йорг Хайдер. Однако Хайдер никогда не посмел бы открыто произносить антисемитские лозунги, как это делают политики из Фидес. Сегодня радикальная риторика, направленная против мусульман, евреев, иностранцев, иммигрантов, перестала быть уделом только маргинальных партий. Фашизм мертв, но в Европе действует новая политика нетерпимости, и пока никто не знает, что с этим делать, предупреждает Ньюсвик.
Министр обороны США Роберт Гейтс озабочен тем, что администрация Барака Обамы пока не выработала стратегию на случай, если Иран не откажется от своей ядерной программы. В начале января Гейтс направил советнику по национальной безопасности президента соответствующий меморандум. Информация попала средством массовой информации и стала достоянием гласности. Статья на сайте Newsweek анализирует задачи и возможности американского руководства в создавшейся ситуации. Обаме пока не удается договориться с Россией и Китаем об ужесточении санкций против Ирана. Тегеран со своей стороны пытается сплотить вокруг себя союзников и выступить против Соединенных Штатов. Какие же действия намерен предпринять Вашингтон, если мирные усилия не принесут результата?
Майк Маллин, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США, считает нанесение военного удара по ядерным и прочим стратегическим объектам Ирана крайне нежелательным. Однако многие высокопоставленные офицеры озабочены отсутствием у Белого дома отчетливой стратегии в отношении Ирана. По их мнению, бездействие администрации свидетельствует о том, что другие варианты просто не рассматриваются. Если Обама решил сдержать ядерные амбиции Ирана с помощью нового военного союза со своими соседями, то создание такого блока потребует огромной подготовительной работы, как в регионе, так и в Конгрессе. Даже если признать, что применение военной силы – это единственная возможность, то и в этом случае понадобится сотрудничество со многими странами. А мы пока даже не принялись за работу, чтобы это сотрудничество обеспечить, цитирует Newsweek сотрудника оборонного ведомства.
Немецкие ученые создали приспособление, которое дает возможность восстановить текст документа, разрезанного на мелкие кусочки. По информации Time, создатели прибора, который называется ePuzzler, сейчас работают над тем, чтобы он мог перерабатывать огромные объемы информации. Задача – восстановить гигантское количество документов, которые Министерство госбезопасности ГДР решило уничтожить перед падением коммунистического режима в 1989 году. Применяемые для этого шредеры, измельчители документов, оказались низкого качества и нагрузки не выдержали. Агенты госбезопасности уничтожали документы вручную, и в результате остались 160 тысяч мешков, в которых хранятся 600 миллионов крошечных фрагментов. Уже разобраны вручную 350 мешков и восстановлены 90 тысяч страниц. Но с такой скоростью работа будет завершена через 800 лет.
Восстановление документов – это только первый шаг. Содержащиеся в них сведения должны быть проверены и перепроверены, и на это могут уйти годы. Если информация о шпионаже тайной полиции за своими гражданами будет предана гласности, кому-то это может стоить карьеры, другим даст возможность снять с себя несправедливые обвинения. Станут также известны имена тех, по чьим доносам людей бросали в тюрьмы и расстреливали. По мнению руководителя проекта Йоахима Хойзлера, и ePuzzler даст Германии уникальную возможность вернуть часть своей истории для потомков и получить важнейшую информацию о работе тайной полиции, заключает Time.
16-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьезные последствия извержения вулкана в Исландии и борьба британских консерваторов за сексуальное равноправие в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Кроме полной остановки всех североевропейских аэропортов, вулкан Эйя-Фьядла-Йокюдль парализовал и большинство теле- и радиоканалов. Дикторы просто не могут выговорить его название. Словно это непроизносимое заклинание, которое необходимо выпалить на чистом исландском, и лишь тогда вулкан прекратит извергаться. Пока воздушное пространство было закрыто, по интернет-пространству гуляло видео. Сначала Эйя-Фьядла-Йокюдль правильно произносит носитель языка, а затем журналисты разных западных каналов произносят его на свой собственный лад. Когда тебя так обзовут, еще и не так извергнешься.
Эйя-Фьядла-Йокюдль.
Эйя – остров, Фьядла – гора, Йокюдль – ледник. Эйя – Фьядла – Йокюдль. Как по библейскому пророчеству восстал из пепла и за неделю разделил народы, но одновременно и воссоединил их в необходимости взаимопомощи. Так для сотен тысяч людей одинокий и отстраненный перелет в далекую страну превратился в полное приключение и встреч Одиссею на перекладных. Многие впервые побывали в соседних государствах или обратились за поддержкой к первому встречному в отчаянной надежде найти попутчиков. Газета «Нью-Йорк Таймс» упоминает о москвичке, которая, чтобы попасть на собственную свадьбу в Копенгаген, нашла 50 попутчиков в очереди на белорусском вокзале и взяла в аренду автобус, но забыла на вокзале документы. А украинские издания сообщают о рейсе из Лиссабона в Киев, пассажирам которого пришлось стоять в проходах, как в троллейбусе, и держаться за поручни.
В толпе несчастных пилигримов мелькали и лица тех, кто редко сползает с Олимпа. До Москвы так и не добрался Пласидо Доминго, зато зачем-то доехал-таки его дирижер. Канцлер Ангела Меркель долетела из Сан-Франциско на нескольких самолетах до Рима, дальше до Германии в бронированном лимузине. Генерал Стэнли МакКристал, командующий войсками НАТО в Афганистане, провел 17 часов в автобусе из Парижа в Берлин. Казалось бы, на грани нервного срыва должен был оказаться президент Эстонии Томас Ильвес, которого злой рок накануне первого в Эстонии саммита НАТО застал в Турции. Но Ильвес отнесся к повороту судьбы по-философски, как Одиссей, и вместо одного государственного визита в Турцию отправился в президентский автобусный тур, за 4 дня посетив 9 стран и даже успел заехать на могилу Леха Качинского. «Все прошло очень цивилизованно», — отметил эстонский лидер. Иных форс-мажор минувшей недели навел на размышления, наоборот, об уязвимости современной цивилизации, а заодно и глобализации, символы которой международные аэропорты на несколько дней превратились в гигантские ночлежки, а некогда символ постиндустриального благополучия Исландия посыпала голову пеплом или, как еще шутят, завещала развеять ее пепел над Европой. Даже подумать страшно, на что еще способны исландцы, если европейцы так и не скостят им 4-миллиардный долг, приводит одну из последних шуток сезона германская газета «Берлинер Цайтунг».
Неужели и британские тори почувствовали дыхание Армагеддона и решили покаяться в вековой нетерпимости к меньшинствам? Так или иначе, в прессе появились сообщения, что консерваторы направляют наиболее высокопоставленного партийца нетрадиционной сексуальной ориентации Ника Херберта в Польшу, с тем, чтобы попробовать спасти души погрязших в гомофобии польских коллег. Это своеобразный ответ на обвинение в адрес Дэвида Кэмерона, что его партия братается в Европарламенте с экстремистами, польскими гомофобами, отвергающими теорию о глобальном потеплении чехами и латышами, которые поминают ВАФНСС. По словам Кэмерона, тори не собираются объединять усилия с теми правыми партиями в Европарламенте, чьи взгляды считают неприемлемыми.
В частности, добавил лидер британских консерваторов, некоторые восточно- и центральноевропейские партии все еще находятся на пути к принятию полноправия геев. И мы хотим помочь им на этом пути, цитирует его газета «Гардиан». Лейбористы предлагают консерваторам для начала измениться самим, поборов фобии в собственных рядах и прежде всего еврофобию. Как заявил Ник Херберт в своей речи в Вашингтоне 2 месяца назад, равноправие геев вполне совместимо с консерватизмом, и тори не могут больше игнорировать новые социальные процессы и оставаться на обочине.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Москве ко Дню Победы в местах встреч ветеранов будут размещены стенды с изображением Иосифа Сталина. Это намерение городских властей вызвало протест правозащитников и некоторых ветеранов, с которыми беседовала корреспондент «Свободы» Кристина Горелик.
Идея принадлежала главе Совета ветеранов, бывшему секретарю ЦК КПСС Владимиру Долгих. Комитет по рекламе, информации и оформлению города идею поддержал. Беседу с председателем этого комитета Владимиром Макаровым.
Всего таких стендов будет не более 10. Мы ни в коем случае не говорим о возвеличивании роли Сталина в истории. Не оцениваем правильность его действий. Мы просто говорим о том, что если человек был верховным главнокомандующим в течение всей войны, то, наверное, эта информация также должна быть донесена до людей.
Понятно. Владимир Петрович, а сами как относитесь к Иосифу Сталину?
Я отношусь со смешанным чувством, поскольку даже мою семью задели репрессии. Но, тем не менее, мы сохраняем портреты Сталина в учебниках, сохраняем его могилу на Красной площади. И, знаете, просто взять и вычеркнуть из истории Великой Отечественной войны, это просто неправильно.
В защиту размещения плакатов со Сталином в Москве выступил и мэр столицы Юрий Лужков. Сотрудники историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» возмущены подобной инициативой, говорит член правления «Мемориал» Ян Рачинский.
Мы будем размещать свои плакаты, рассказывающие о том, какова реальная роль вождя народов в истории войны. Сколько миллионов жизней можно было бы сберечь, если бы не его безграмотная и преступная предвоенная политика.
Среди ветеранов нет единого мнения относительно появления на улицах Москвы портрета вождя. Группа из 9 ветеранов Великой Отечественной войны написала открытое письмо мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой отказаться от размещения плакатов со Сталином. Среди них Ольга Косарез, инвалид войны, пошла на фронт добровольно, участвовала во взятии Берлина, закончила войну старшим сержантом.
Друзья мои фронтовики, опомнитесь, неужели вы так и не приобрели чувство собственного достоинства и свою победу, победу миллионов наших братьев, полегших на полях войны, хотите подарить этому малограмотному семинаристу, который вас считал не людьми, не гражданами, а лишь винтиками своей государственной машины? Армия была обезглавлена. Предупреждением наших разведчиков отец народов не поверил. Он верил в договор с фашистом Гитлером. Отец народов объявил предателями солдат и командиров, которых он предал. Выжившие в этом пленном аду после войны он же загнал на Колыму без суда и следствия. И ему вы хотите подарить свою победу? Одумайтесь.
Юрий Соголович тоже среди подписавших письмо к Лужкову. Он ветеран войны.
У меня всегда был такой подход. Ветеран войны — это тот, который хлебал со мной из одного потелка. И, дескать, каких бы взглядов он ни был, он, так сказать, мой собрат. Но теперь я начинаю, понимаете ли, к этому относиться иначе. Какой он мне собрат, если он скрежещет зубами, защищая Сталина?
Противостояние усиливается. Не только ветераны, но и молодые люди заявляют о своем решении выйти на улицы. Главный редактор российского журнала GQ Николай Усков в своем интернет-дневнике в ЖЖ призывает уничтожать любой плакат со Сталином, как только он появится на улицах города. Нам ничего не грозит по сравнению с нашими отцами и дедами. Ничего. Нам грозит только бесчестие. Убейте тирана, хоть и картонного. Это та ерунда, которую может сделать всякий. Просто потому, что по-другому нельзя.
О спорах вокруг плакатов со Сталином на московских улицах рассказывала Кристина Горелик. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с отчетом правительства в Государственной Думе. Считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы и Обнинска.
Скорее да, чем нет. Он достаточно твердо проводит политику укрепления страны.
По крайней мере, много хорошего он сделал. Но вот есть, конечно, и отрицательные стороны.
Не очень, можно сказать. Зарплаты небольшие. Молодежи плохо. Если раньше мы получали когда-то жилье, то сейчас молодежи его просто-напросто невозможно получить.
Он нормальный. Как-то хоть что-то делает. Я пенсию получаю вовремя. Повышает зарплату у нас на предприятии.
Плохого ничего не сделал. Я считаю, что он хороший человек.
Нет, зарплата удорожает. И вообще, жизнь становится тяжелее. Согласитесь?
Был хороший президент. Стал хорошим премьером. Я думаю, что будет хорошим президентом скоро.
Мне он как мужчина симпатичный, моего возраста.
Я не вижу никаких черт Путина, которые могли бы вызвать у меня восторг. Огромные задачи и такие цели. И тут же выполнение этих целей выливается в профанацию.
Меня устраивает, что курс у нас продолжается. Вот этот созидательный, реальный очень.
Да, в целом, да. Он знает многие вещи в разных сферах. И не сидеть на месте, бывает на местах разных.
Мне нравится Путин, он деловой. По выражению, по чертам лица его сразу видно, по всем движениям.
Не знаю, у нас что-то премьеров, по-моему, очень хороших нету. Не было давно. Все коррупция съедает. А рыба с головы гниет.
Я думаю, что выбора в любом случае нет.
Мне кажется, у него в основном идет соперничество, пиар с Медведевым. Одновременно Медведев полдня проводит совещание, во второй половине дня Путин проводит с ними же. Когда эти люди работают?
Все хорошие, все умные, только вот как мы живем, почему-то результатов нет.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Игорь Телин и Алексей Собачкин. Два киношедевра на уходящей неделе потрясли благосферу. Художественный фильм Никиты Михалкова и документальный видеоролик безымянного автора, повествующий о личной жизни оппозиционных политиков и писателей. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Великий фильм о Великой войне.
Рекламный лозунг, с которым вышел в свет долгожданный фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Длина фильма, 3 часа плюс еще вторая серия, осенью действительно указывает на величие. С остальным, судя по отзывам блогеров, все не так однозначно. В сетевом дневнике «Киноэксперт» – один из наиболее объемных и полных анализов «Предстояния».
Не сомневаюсь, что Михалков хотел, наверное, хотел как лучше. Но получилось не то, чтобы как всегда, получилось из рук вон плохо. Если первую часть фильма смотрел еще кое-как, то вторую без попкорна уже было усидеть невозможно. А под конец стал, извините, уж совсем смех разбирать, истерический. Столь феерический фейерверк разорванных мозгов еще можно было простить начинающему режиссеру. Его можно было простить даже Федору Бондарчуку, который после «Девятой роты» масштабное кино разучился снимать в принципе. Но такого удара от Никиты Михалкова не просто под дых, а скорее промеж ног я никак не ожидал. Самое страшное то, что в принципе интересный ход сюжета режиссер просто не смог удержать в руках, и кривое и косое полезло из каждых щелей уже после 10-15 минут фильма. Логика героев подчас не поддается описанию, физика отсутствует напрочь. Слишком часто с экрана лезет попытка снять трогательный фильм про войну, но не трогает там ничего. Сначала прощаешь из-за имени и былых фильмов и ролей, а потом уже откровенно смотришь, чтобы досмотреть и узнать, чем все это кончится.
Прочитав рецензии на фильм, блогер Fatcat TV отметил: если хоть 10% из этого правда, то фильм надо срочно смотреть. Это 3 часа угарнейшего трэша. Помнится, наш Никита Сергеевич страшно обиделся, когда за первых «Утомленных» в Каннах получил всего лишь гран-при, а «Пальмовая веточка» ушла к Тарантино за криминальное чтиво. Черт знает, сколько лет он маялся этим комплексом и теперь отомстил Квентину как мог. Киноэксперт же признает и достоинство картины.
В фильме есть масса приятностей. Как актерские роли, так и художественные моменты, которые, будь сюжет покрепче, удержали бы основное повествование, связали бы воедино весь этот винегрет. Но, к сожалению, все они тонут под ворохом банального «не осилил», «почему бы и нет», «а вот если тут взорвать и тут спалить заживо, то будет интересно». «Снимай, Михалков, чуть иначе, монтируй чуть иначе, глядишь, и получилось бы хорошее военное кино, а не смакование расчлененки, гибель Титаника в Балтийском море или как кадеты со штрафниками немцев били в тумане, пока туман компьютерной графикой стелился по степи». У Никиты Сергеевича талант находить деньги и продюсировать, талант снимать камерные истории, но лучше всего у него получалось, когда это без экшена, где что-то взрывается, стреляет и тому подобное, где главные люди и обстоятельства, а не танки, самолеты и несколько сотен массовки. Я понимаю, хочется, но есть одна непреложная истина. То, что нам нравится, и то, что у нас получается, могут быть двумя разными вещами.
Однако на уходящей неделе все лавры в благосфере собрала совсем другая кинокартина, ближе к документальному жанру. Главная героиня 5-минутного ролика, некая девушка Катя, сумела объединить вокруг себя видных представителей либеральной, красной и националистической оппозиции. Не сказать, чтобы по Хармсу, самым остроумным способом. Однако видео, появившееся на уходящей неделе, весьма впечатлило любителей продукции для взрослых и просто любопытствующих, не говоря о злорадствующих. Примечательно, что среди охранителей негативных откликов на данного рода клубничную провокацию было едва ли не больше, чем в блогах либеральной направленности. Сергей Ильин, в мире ЖЖ, более известный как Ефим Дикий, отнесся к публикации видео резко отрицательно.
Технологи, которым удалось вызвать у меня, пусть ненадолго, уважительное и с некоторой симпатией отношение к Лимонову, это великие люди, конечно. Подсказка: по жизни я Лимона на дух не переношу. При том, что нельзя исключить, что это как раз кто-то из знакомых и накреативил. У меня широкий круг общения. Ни слова об этике, вот еще. Но таких технологов надо не то, что из профессии гнать, а бить по глупым головам, пока не поумнеют. Нет, это же надо, деда под 70, еще и известного своим, извиняюсь, имморализмом, попытаться скомпрометировать тем, что он весьма бодро пользует девку, которая ему во внучке годится. Фантастика, фантастика.
У возгласов «так и надо», «сами напросились», «никто силком не тянул», все эти, понятное дело, больше всего. Блогер Анна Рули попыталась предостеречь людей из большинства.
Все те, кто сейчас хихикают над историей с сексуальным компроматом, думают ли они о том, что их точно так же можно подловить? Нет. Судя по всему, у них 100% готовность расписаться в собственной святости. Ах, нехорошие какие оппозиционеры! Как они смеют теперь критиковать власти? Убийственная логика. Не могу припомнить ни одного случая, когда у нас в России власть критиковали бы за секс, наркотики, рок-н-ролл. Зато за преднамеренные или непреднамеренные убийства сколько хочешь. Я давно удивляюсь, почему в нашей культуре насилие прощается куда легче, чем сексуальная распущенность. Есть в этом что-то омерзительно холопское. Барин меня сечет, ну так ведь он право имеет. На то он, благодетель, надо мной поставлен. При этом постельные забавы барина – тема сакральная. Не обсуждается. Барин на все имеет право. По сложившемуся у нас последние угоды неписанному моральному кодексу, умный не тот, кто не грешит, а тот, кто не попадается. И правило простое есть – будь лоялен и не попадешься. Все последние истории с компроматом ясно говорят только об одном. В России технически возможно залезть в постель к любому. Заснять, смонтировать, озвучить, написать гнусные титры и вывесить на всеобщее обозрение. Не страшно?
Блогер «Русаналит», которому обычно ходит за экономическим анализом происходящего, и на этот раз не остался в стороне.
А вообще, если бы не видео, вы бы сегодня всем скопом обсуждали, как Путин Януковичу 3 миллиарда долларов вчера подарил. Ежегодно. И не газпромовских, а исключительно из российского бюджета. Вот и вся разводка. Зато российскому Дальнему Востоку тот же «Газпром» предложил покупать его газ аж по 400 долларов за 1000 кубов.
Мысль, на первый взгляд, конспирологичную до нельзя, поясняет блогер Титам. Объемы продажи газа Украине известны, они в открытом доступе. Во что обходится России 100 долларов скидки за право аренды базы в Севастополе, высчитать несложно. Но нет в мире прецедента аренды военной базы за такие суммы в год. Все же 3 миллиарда долларов. Невольно напрашивается версия о коррупции и откатах. Литературный критик Ян Шенкман подытожил общее для многих впечатление.
Не первый раз такие темы вбрасывают. Чтобы о чем угодно говорили, но не об их делах. Я не конкретно о Януковиче. Много есть о чем поговорить. А мы обсуждаем Катю.
Другие темы в блогах в тот день и вправду ушли на второй, а то и на третий план. Например, день рождения Ленина. 140 лет, вообще-то, юбилей для блогеров прошел практически зря. Впрочем, и премьера фильма «Предстояние» тоже. Видео с девушкой Катей и ее партнерами появилось в день первого показа фильма большой публике. Не то, что хоть бы кто заметил, нет, но интерес к «Предстоянию» был не столь велик. А вы говорите, Михалков.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
За убийство Сулима Ямадаева суд города Дубай приговорил к пожизненному заключению конюха президента Чечни Рамзана Кадырова. Конюх героя России – это чудесно само по себе. Конюх героя России с навыками убийцы – обратите внимание на неподсудную череду падежей. Это чудесно вдвойне. Кстати, нет ли в хозяйстве героя России еще парочки поваров и постельничих с аналогичными навыками, а? А то мор какой-то среди его личных врагов. На второй десяток трупов пошло. А давеча один киллер-неудачник, тоже, видать, из бытовой обслуги героя России, прямо рассказал на допросе, как этот герой России обещал убить всю его семью, если он не убьет очередного Ямадаева. Уцелевший Ямадаев послал видео с допросом в Генеральную прокуратуру и обратился к президенту России с нервным криком типа «Вы президент или кто?». Ответа не слышно, да и не предвидится, что отчасти и является ответом. Короче, дело не в конюхе, а в том, что этот конь в пальто.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы, но нет никакой гарантии, что мы улетим.
На стоянке произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.
Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и 5 обращений.
Мы действительно приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума, не закрывай школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».